Мы читаем из книги «Труды Баал-Сулама», статья «Мир в мире» на странице 460, под заголовок «Добро и зло». Напоминаем, что вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv, и избранные вопросы будут заданы в течение урока в прямом эфире. «Труды Баал-Сулама», страница 460, статья «Мир в мире». Подзаголовок «Добро и зло» оценивается по действиям индивидуума в отношении общества.
Мы изучаем из этой статьи, но это действительно статья очень подробная, обширная, глубокая, начиная со всех тех проблем, которые мы имеем в мире, и почему же мы страдаем, и как мы хотим исправить наше состояние в каждом поколении, и как у нас не получается, и объясняет нам, что с точки зрения науки Каббала понятно, почему нам не удается, потому что мы не понимаем, почему у нас есть все эти проблемы и беды. Они приходят к нам для того, чтобы привести нас к правильному развитию. Правильное развитие — это в том, чтобы мы поднялись над нашим эго совсем в иное измерение, в свойство отдачи, в силу отдачи, восприятие мира, в отдачу, а не в получении. Поэтому все наше развитие только в том, чтобы раскрыть всю вот эту узость и ничтожность и вред всего того, что есть в получающих сосудах. И насколько мы хотим с этими сосудами больше пользоваться, то вот этот аппарат раскрывается нам все больше и больше, несущим нам беды, потому что мы не можем им правильно пользоваться, чтобы наполнить его. И получающие сосуды не предназначены для получения. И чем больше мы это понимаем, чем больше мы с этим сталкиваемся, Ну, это просто нет такого, что называется, что получающий кли получает. Потому что закон совпадения по свойству действует над ними, над святами Килим. И уже с первого сокращения и дальше никогда в истории, никогда в действительности такого и не будет. Чтобы я в своем желании получать, получил, наполнился. Но то, что происходит с нами, что как будто бы мы наполняемся, наслаждаемся, это просто потому, что мы находимся в некотором таком ожидании, в преддверии встречи с наслаждением, прежде чем оно исчезает. И когда это приходит к нам, и мы ощущаем наслаждение, потом приходят все те страдания, когда мы раскроем это место пустым в той самой мере, то есть эта вся мера включает в себя и силу наслаждения, и время пребывания наслаждения в кли. Как в нашем мире, скажем, ток, помноженный на напряжение, равно мощности. То же самое и в ощущении наслаждения. Я, может быть, получаю 10 грамм наслаждение, но чувствую его час. Поэтому 10 грамм, помноженные на час, будет называться мощностью или мощностью наслаждения. Или, может быть, я чувствую килограмм наслаждения, не 10 грамм, но чувствую в течение секунды. И тогда тоже это называется мощностью. Поэтому мы иногда чувствуем, что на протяжении длительного времени наслаждения, но потом это мощность мы должны будем обратить в пустое кли. И поэтому он объясняет нам, что невозможно нам раскрыть получающий килим наполненными, потому что это противоположно природе творения, противоположно цели творения. А что ты нашел, Ниф?
В предисловии книги Зоар Баал-Сулам пишет в пункте 19, что все те страдания, не возникает, но только в клипе, в оболочке нашего гуфа, который, нашего тела, который подвержен, который должно быть похоронено. И он пишет, что это тело создано лишь для того, чтобы стереть его. Это желание получать создано лишь для того, чтобы превратить его в желание отдавать. И что все раскрытия являются лишь раскрытиями его ничтожности. И далее он пишет, что в то время, когда у каждого нет ничего, кроме желания получать ради себя, отсюда происходят все заботы, страдания и войны, когда у нас нет никакого спасения от них, они ослабляют наше тело при помощи всяких болезней и страданий. И ты находишь, что все эти страдания, находящиеся в мире, являются только раскрытиями, которые предлагаются нам для того, чтобы подтолкнуть нас к отмене плохой этой клипы нашего гуфа и подтолкнуть к отдаче. И лишь с помощью этого нас могут привести к правильной форме.
Да. Но все-таки у нас есть, кроме пути страданий, как вот он говорит, удостоитесь, будет ахишена, ускоренный приятный путь. И хотя мы продвигаемся посредством страданий, когда раскрывается, что в желании получать, которое мы так хотели наполнить, и не можем наполнить, будут проблемы, беды. Все это из-за желания получать, то есть из использования желания получать. Но есть другой путь. И этот путь называется ахишена, ускоренный, приятный. Когда мы помогаем себе узнать всю эту ничтожность, которая есть в получении. Вообще, отсутствие всякой надежды наполнится посредством наполнения и получения. И в дополнение особая эффективность и высота, и что-то божественное, вечное, что есть у нас в отдаче. Так вот, зло в получении и благо в отдаче, если мы постараемся это обнаружить, и это можно с помощью окружения, по-другому нельзя. У нас нет, кроме этого, ничего другого, и окружением называется учитель группа книги. Так вот, мы с помощью этого можем без... не предваряя это страданиями. Ну, теоретически, на практике это не особо так получается, чтобы не было страданий. Ну, так, посередине, между тем и другим. Но мы можем продвигаться быстрее и обращаем зло в добро как можно быстрее. Это путь ахишена. И все зависит, как он объясняет нам, по-моему, в статье «Суть религии и ее цель», что все зависит от осознания зла. Где зло? Как мы его определяем? Что зло — это не то, что нет у меня наполнения. Что зло — это не то, что не дает мне наполнения. Но зло — это я, который хочет наполнить себя напрямую и не понимая, что это невозможно, и что в этом я противоположен добру, Творцу. И поэтому вместо того, чтобы вывести зло наружу и сказать это зло вне меня, я направляю это зло внутрь и говорю, во мне находится зло. И тогда... когда я отношу зло к моему главному свойству, к желанию получать, что оно является злом, тогда с этого момента и выше я начинаю думать, как его исправлять. И тогда у меня уже есть связь с Творцом, со светом, возвращающим к источнику. И тогда я уже нуждаюсь в Торе, и свет в ней возвращать, вот к источнику. С этого момента и дальше, но не раньше. И тогда начинается работа по исправлению и с помощью ахишена, света, возвращающего к источнику, я прихожу к отдаче, к добру. Когда я определяю, что это добро, что кроме меня, кроме зла во мне, все остальное, то, что вне меня, и это добро, это и келим, сосуды других, и света, в которых я раскрою света отдачи внутри других, когда я открою это, когда я приведу к этому, когда я наполню их, вот моих ближних, окружающих, в отдаче ради отдачи, и даже наполню их в получении ради отдачи, в соответствии с их желанием получать. Все эти процессы уже являются ахишена, ускоренный хороший путь. И это все зависит от осознания зла. Насколько я могу выявить его правильнее, в себе ли или в других, и в чем именно во мне, в моем желании получать, и добро, соответственно, этому в других, в группе, в ее внутренней части, в Творце и так далее. Вот это определение, что такое добро и что такое зло, это является ключом к тому, чтобы сойти с пути Бейто, когда всему свое время на путь Ахишена, ускоренному приятному пути.
Под заголовок «Добро и зло» оценивается по действиям индивидуума в отношении общества. Прежде чем приступить к исследованию исправления зла во всем роде человеческом, мы должны установить ценность абстрактных понятий «добра» и «зла». Другими словами, при определении нами действия или свойства категорий добра и зла, нужно выяснить, в отношении кого это свойство или действие является добром или злом. И чтобы понять это, нужно хорошо знать, какова относительная ценность частного по сравнению с целым, то есть индивидуума по отношению к его обществу, в котором он живет и от которого питается, как материально, так и духовно. Действительность показывает нам, что у индивидуума совершенно нет никакого права на существование, если он изолирует себя и не имеет достаточно большого общества, которое обслуживало бы его и помогало в обеспечении его потребностей. Отсюда следует, что изначально человек создан для жизни в обществе, и каждый индивидуум в обществе как колесико в системе единого колесного механизма, в котором у одного колесика, как отдельной единицы, нет свободы движения, и оно вовлечено в общее движение всех колес в заданном направлении для того, чтобы сделать механизм пригодным для выполнения общей задачи.
Давайте скажем так. Первая остановка, станция для успеха, это в том, что если мы придем к такому ощущению, что мы зависим друг от друга, как все вот эти шестеренки, и нет у нас никакой свободы друг от друга, что я не могу повернуться, если я вместе с другими не произведу это движение, и если другие вращаются, то у меня нет никакой возможности не вращаться вместе с ними. Только с общим нашим согласием мы можем прийти к состоянию, что наше движение будет движение, удовлетворяющее всех. Если мир как-то это обнаружит, то это будет просто спасение. Если мы это раскроем, то сможем передать это миру. Это тема распространения. Это то, что мы должны распространять. И распространять и внешне, в наших объяснениях. Хотя самое эффективное, если это мы раскроем эту тесную связь, обязательную, взаимную связь между нами. Поэтому, скажем, у нас сегодня есть День Единства, такова должна быть мысль. Мы снова возвращаемся вот к той же картине зубчатых колес. Шестеренок. И нет здесь свободы ни у кого. Каких бы иллюзиях он ни витал и не обманывал себя, но он должен войти внутрь группы, и увидеть, как он связан и зависим от них. И нет у меня никакого движения ни в мозге, ни в сердце, ни в каких-то понятиях, ни в чем, в желаниях, в мыслях, в планах, ни в чем. И если я что-то планирую, если я что-то хочу и делаю, все это зависит от других. И ничего у меня не получится, если я вместе с ними не приду к какому-то согласию, каким-то связям, какой-то взаимности. Осознание зависимости, взаимной зависимости в обществе, в окружении, во всем человечестве — это ключ к исправлению мира или исправлению человека. Да.
Если произойдет какая-то поломка в колесе, она не рассматривается как поломка одного этого колесика. Она оценивается с точки зрения его роли и назначения во всем механизме.
Здесь тоже проблема. Ну, если я испорчен, я завишу от общества. Общество меня испортило. Ну, правильно или нет? Человек — результат окружения? Правильно. Но выбирал ли ты ее? И это тоже правильно. Ты можешь повлиять на них, они могут повлиять на тебя. То есть человек не может оторвать себя от окружения ни к хорошему, ни к плохому. Поэтому нет счета с человеком. Расчет ведется с его выбором. Да.
Так и степень ценности каждого из индивидуумов в обществе определяется не тем, насколько он хорош сам по себе, а мерой его служения обществу в целом. И наоборот, мы не оцениваем степень зла каждого индивидуума. Мы оцениваем степень того ущерба, который он наносит обществу в целом, а не меру личного зла его самого.
Но вред или наоборот польза — это насколько он может привести в обществе к продвижению, или наоборот, относительно целетворения. Относительно это мы измеряем, не другие вещи. Относительно других вещей нечего измерять. Это все уже задано, это все уже не зависит от них.
И все это ясно как день, как с точки зрения истины, так и с точки зрения добра. Поскольку нет в общем иного, кроме того, что есть в частном, и польза общего является пользой каждого. И приносящий вред общему наносит вред и самому себе, а приносящий пользу общему получает и свою долю, поскольку частности является частью общего, и нет у общего больших ценностей и количества, чем сумма составляющих его частностей. И выясняется, что общество и индивидуум — это одно и то же. И нет ничего отрицательного для индивидуума в том, что он подчинен обществу, поскольку и свобода общества, и свобода индивидуума представляют собой одно и то же. И каково соотношение между ними добра, таково между ними и соотношение свободы. Ведь и хорошие свойства, и плохие свойства, и хорошие действия, и плохие действия оцениваются лишь в соответствии с их пользой обществу. Разумеется, сказанное относится лишь к индивидуумам, полностью выполняющим свои обязанности перед обществом, когда они получают не больше, чем им положено, и не посягают на долю товарищей. Но если часть общества ведет себя не так, как сказано, то на практике получается, что они наносят вред не только обществу, но и самим себе. Все сказанное до сих пор является ничем иным, как демонстрацией слабой точки, другими словами, места, требующего своего исправления. Так, чтобы каждый понял, что его личная польза и польза общества — это одно и то же, и что таким образом мир придет к своему полному исправлению.
Вопросы? Да, Лев.
Слова Баал-Сулама очень понятны, и тяжело спорить с тем, что он пишет. Вопрос в том, что это постоянно противоречит стремлению каждого человека быть каким-то особенным, ведь у него есть духовный корень еще более высокий, чем этот.
Я не понимаю, почему быть особым это
Потому что здесь я растворяюсь внутри этого общего.
Ты можешь быть праведником, опорой, основой мира, дающим всем, ведущих всех вперед. Кто тебе не дает? На отдачу нет ограничений. Пожалуйста, делай. Кто-то тебе мешает? Нет. Пожалуйста. Почему ты должен быть... А, ты хочешь так. Мне мешают, не дают мне использовать всех. Конечно, никто не хочет давать тебе пользоваться собой. Но будь особым противоположным, отдающим, а не получающим. Никто тебе не помешает. Исключительность может быть позитивной, положительной, в отдаче. Почему она должна быть отрицательной, в получении? Ты об этом спрашиваешь? Каждый хочет быть особым. Конечно, пожалуйста, будь особым. Реализуй себя. Да.
Я понимаю, что вы говорите, но ту картинку, которую он здесь дает, скажем, я пытаюсь посмотреть на это из перспективы человека, который нас слушает и хочет понять, что у Каббалы есть ему сказать, насколько я способен это понять. Но люди снаружи, даже эту картинку с шестеренками, эта картинка, она отменяет человека, это как у Чарли Чаплина, который там долбит. Это картинка, от которой человека отталкивает.
Секундочку. Но то, что мы такие, на самом деле, в реальности, ты раскрываешь человеку факт, что таково это в природе. Ну, это какое-то имеет значение. В природе нет ни хорошего, ни плохого. Факт. Что ты можешь с этим делать? Ты можешь не соглашаться. Ну, так не соглашайся. Это что, поменяет реальность? Нет. Но человек, если ты не хочешь прислушиваться к реальности, так ты будешь получать удары. Я не хочу подчиняться закону притяжения, а для меня не существует. Ну, давай на тебя посмотрим. То же самое здесь. Ну, то же самое. Мы не понимаем, что мы связаны друг с другом. И действуем, как нам вздумается, каждый в своем направлении. И ты видишь, как все страдают, и еще страдают, и еще сотни, тысячи лет страдают. Теперь мы приходим к такой ситуации, когда мы выросли в нашем эго до конца. Еда, секс, почести, знания, власть. До конца. И пришли к ситуации, когда мы связаны по всему земному шару друг с другом во всем. И все равно мы не хотим это признать. Все равно не хотим. Но эти, так скажем, ну, относительно оружия, чего-то очень опасного, мы там, ну, знаешь, там от страха, но во всем остальном обманываем и хотим друг друга обманывать во всем. И не понимаем, что этим я возвращаю к себе все те страдания, которые я причиняю другому. Не понимают. Мы не понимаем. И не можем на этом учиться. Почему? Потому что, если бы это было открыто, то есть я делаю что-то плохое, тут же получаю удар, еще что-то плохое делаю, еще на месте получаю удар, так я был бы тогда как животное, без свободы выбора. Я бы все время так хорошее, плохое, все так вот работал бы как машина в этих ограничениях. Закон бы действовал в открытом образом. Но этот закон скрыт для того, чтобы дать мне возможность его дополнить своим свободным выбором. И хотя этот закон существует, но то, что он скрыт, я этим дополняю это скрытие, как будто бы он раскрыт. Я хочу, чтобы это было вот так. Я хочу, чтобы отдача была большой и сильной и ведущей. прежде чем получение. Но ты можешь сказать, ну это так в мире, всюду так написано в книгах. Да, да, так написано, но я хочу, чтобы это на практике раскрылось. В этом свобода воли. Мне пятно такое наложили, это называется Творец скрыт, а я могу его привнести, заполнить вот это белое пятно в нем. Его присутствием. Ты знаешь, что такое его присутствием? То есть это моим присутствием, когда я буду как он, в том месте, где он скрыт. Я прихожу там и дополняю, восполняю. То, на том месте, где он скрыт, я там буду. То есть я говорю, мы партнеры, я сделаю эту работу вместо тебя. Ты скрыт, а я буду вместо тебя здесь. Ну, хорошо, у меня нет просто слов. Да.
Мы в последнее время очень много говорим о том, чтобы распространить знания Ануки Каббала для широкой публики. Это как такую конфетку, каким-то образом ее обернуть. Для широкой публики это проходит через науку. Мой вопрос в том, можем ли мы представить это, как вы сейчас говорите, что мы сейчас здесь, и ученики по всему миру смогут это услышать и сделать. Человек, который снаружи услышит все эти вещи. Вопрос, можно ли как-то представить это в каком-то виде, эту картину со шестеренками, в таком виде, чтобы это притянуло человека, засветило им, чтобы он почувствовал себя хорошо?
Ну, я думаю, что есть сегодня достаточно статей в психологии, социологии. Ну, то есть людей, которые исследуют природу человеческого общества. Я думаю, что есть много об этом. Есть много работ. И не только эти, которые занимаются же торговлей, экономическими системами. Они пишут об этом, что мы все связаны вместе, у нас нет выбора, мы не можем изолироваться друг от друга, и что разрыв — это только во зло каждой стране, которая захочет это сделать. Что ты думаешь? Ты видишь, ни одна страна не может сделать то, что ей вздумается. Ну, скажем, Иран захотел сделать что-то там. И тут же санкции на него наложили, он тут же задыхается. Что там, внутри нет ничего? Есть все. Но это так устроено сегодня. Я не могу себя изолировать. Это так устроено таким образом, что я не могу перекрыть границы. Если я перекрываю границы, что-то внутри не получается. Ну что там не получается-то внутри? Я закрываю границы, я сделаю такой кибуц, колхоз. Есть там все будет, и мясо, и молоко, и рыба, и овощи. Я буду для себя обеспечивать всем, что есть. Ну, натуральное хозяйство, как это называется? Ну да, натуральное хозяйство. И мне не надо ничего, пусть весь мир горит. А ты не можешь. Ты знаешь, почему ты не можешь? Не потому, что тебе надо получить их от них обеспечение, там, водой, электричеством, чем-то внешним. Совсем нет. А именно потому, что внутри вот этой природы, вот этих зубчатых колес, это как в сцеплении. Они находятся, и ты не можешь быть в одиночку. А ты говоришь, почему у меня не получается? А вдруг что, мои коровы молока не дают, а поле не дает, урожай? Ты не знаешь почему, но это не получится. Потому что внутри этих шестеренок они настолько сцеплены, что ты связан со всем миром. Теперь, что ты, хочешь объяснить это всем? Объясняй. Возьми все статьи, которые пишутся сегодня. Есть полно, достаточно. Достаточно. Тебе для этого даже не нужна наука Каббала. Что говорит наука Каббала? Наука Каббала говорит, что несмотря на то, что мы не согласимся с нашей природой, с тем, что мы связаны, мы не согласимся с этим. И чем больше будут кричать люди в мире, им не удастся объединиться. Сколько ни было бы там G20, G8, неважно. Все организации, которые бы только не были, пусть все решат единогласно. Ребята должны объединиться, нет выбора. Вы видите? Мы все связаны. Давайте будем держаться за руки. Они этим только внесут разрушение. На секунду объединятся, а через секунду начнут воевать. Их объединение приведет к мировой войне. Вот так. Почему? Потому что это не ради Творца. Это не в сторону цели. Так будет еще хуже, чем в России, когда там хотели объединиться. Еще хуже. Поэтому мы на фоне объяснения, что все объединены в силу природы, но не по нашему желанию, и в этом мы противоположны природе, как мы поменяем наше желание, чтобы быть объединенными, чтобы в желании вращаться вместе с этими зубчатыми колесами правильным образом, нам нужен свет. Свет, возвращающий к источнику, который нас объединит. Ты не можешь сказать им ничего, кроме этого. Только изучение науки Каббала. И тут проблема. Потому что если ты приходишь к ним с этой наукой, напрямую, ну ты знаешь, что ты получишь. Какую встречу и какой прием. Поэтому надо искать еще пути, еще как-то совершенствоваться. И через воспитание и образование, насколько мы хотим показать, как это работает. И еще такие статьи. Пусть привыкнут ко всему тому, что снаружи, кроме слова «каббала». Потому что если ты изучаешь ее, ты вызываешь свет, возвращающий к источнику. Кроме вот этой точки. Все остальное, то, что снаружи, пусть это будет с их согласием. Но только ключ, который находится в каббале, пусть только это останется. И тогда постепенно, за счет того понимания, что есть объединение, что нужно объединение, что нет выбора, и в чем свобода воли, посредством всех этих вещей, ты как бы замыкаешь это, и остается только одно. И тогда на нем все замыкается. И он начинает это все принимать. Такое должно быть распространение. Таким. И, конечно же, поступенчато, далеко от слова «каббалы», от иудаизма, от Исраэля, от Торы, от всего, от религии. Наука. Ну, потому что это на самом деле наука. Как человек ладит, входит в мир. В общем-то, в этом наука Каббала. Объясняют тебе закон природы, это мир. Объясняют тебе закон, что такое человек, и как ты можешь привести себя в соответствии с миром. Я был с группой детей, где мы учились, как вообще стоит покупать, скажем, товары производства Израиля. Как это, если добавить, это все добавит 80 тысяч рабочих мест в Израиле, и тогда у всех будет... Ну, вот была такая лекция, и мы это объясняли, вот этот эффект домино. И в конце лекции дети спрашивали, ну, если будут здесь больше рабочих мест, тогда в мире там будет меньше рабочих мест, и там будут люди голодать, и лектору нечего было сказать. А я тоже не знал, что им сказать, но они правы. С одной стороны, никто не хочет, чтобы рядом с ним были безработные. Какая мне разница, что там в мире? То есть, ну, лектор сказал, ну, мне-то какая разница, что там будет в мире? Пусть будут безработные. Вообще, что должны были бы ответить им?
Правильно так, нужно отвечать. Согласно исправлению, нам необходимо продвигаться изнутри наружу. И поэтому... бедняки твоего города, они являются первыми.
Но если так как все в мире будут так говорить?
Нет, а затем расширяться. Они являются первыми. Не то, что ты всех остальных отменяешь. Ну, так, таково исправление. Ты должен здесь видеть поступенчатый путь. Ты тоже должен не идти против природы, потому что та природа, в которой мы находимся, как мы развиваемся, ведь каждый наши товарищи во всех группах, и отсюда и дальше мы задействуем все эти волны, как и Баал-Салям пишет, от внутреннего к внешнему, от внутреннего к внешнему, и так вот по ступеням это спускается вниз. Да.
Получается, что вот в этом выражении осознание зависимости, получается, что есть тут и скрытие Творца, и до раскрытия свойства полуотдачи. Все заключено в этом взаимозависимости. Отсюда там и познание зла.
Правильно.
То есть без науки Хабала можно это все объяснить всю Тору? Вот это вот определяющая фраза взаимной зависимости.
Да, но для чего она? Каким образом она работает?
Ну, там же все находится внутри, и Творец тоже.
Ну, хорошо. Ты только не говоришь о том, что это Каббала. Ну, хорошо. Откуда же ты это взял?
А, из статьи Баал-Салама.
Да, из статьи Баал-Салама. Ну, Моше, давай.
Как объяснить это ради Творца? То есть вещь самая важная.
Отдача без всякой личной выгоды. Чистая отдача. Когда то, что я отдаю, у меня от этого нет никакого выигрыша. И даже то, что я отдаю, а наслаждение от этой отдачи, оно тоже направлено на Творца. Настолько я приподнимаюсь над своими получающими килим.
Это не слишком абстрактно?
Это не является абстрактным. У тебя отсюда получается новый килим, когда ты наслаждаешься тем, что ты совершаешь само это действие. От действия самого ты наслаждаешься, но это действие, от которого ты наслаждаешься, ты не делаешь его ради наслаждения. Ты полностью находишься в том, кому ты отдаешь. Ну, это просто слова, но... Необходимо получить такие килим, тогда мы почувствуем, о чем здесь говорится.
Ну, это понятно, нам объяснить. Но это когда вы находитесь в ЮНЕСКО, ну...
Что, ради Творца тебе это необходимо
сказать? Ну, пусть
сказать?
Не такими словами, но отдача.
Нет, 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 чего вдруг? Чего вдруг? Ты что, ты читал, о чем я говорил в Аросе? И чтобы это было бы ради нашей выгоды? Какая еще отдача? Отдача, правильно, ради собственной выгоды. Об этом и говорят все организации в мире. Всякие прекраснодушные люди говорят, что необходимо отдавать и дарить, и все остальное. И ты видишь, есть множество таких организаций, которые собираются в разных местах. Почему? Потому что им дают деньги, почему бы им не собраться, не покричать? Если ты оплатишь ему обычный билет, так он еще подумает, приехать или не приехать, покричать о том, что необходимо отдавать. А если ты ему покупаешь билет в бизнес-классе, то он приедет. Хорошо, тогда я приеду и покричу о том, что необходимо быть альтруистами. Это правильно. Ну...
Нам легко говорить о мире, который не связывает причину с результатом. Но вопрос, те, у кого пробудилась точка в сердце, на нас ведь ответственность гораздо больше, чем вообще на всем мире. Ну, я, скажем, если в течение дня, скажем, не удалось мне с чем-то справиться, есть ли на это результат какой-то в мире?
Если ты шестеренка, так что ты меня спрашиваешь? Конечно же, ты задействуешь, Творец создал всю эту систему. Таким образом, что каждый является эгоистом. И в этой системе у тебя есть 125 ступеней состояний, когда они в отношении тебя, от того состояния, когда ты полностью оторван от других, и до того состояния, как все более и более связан, то есть как шестеренки, такие все более и более связанные друг с другом, пока все они не связаны. Это в отношении тебя так, вот эти все картинки. Но в действительности они все представляют из себя одного человека. Нет множества людей, есть только один человек. Адам решен, и все. Да.
Вопрос. Можете ли вы объяснить различие между механизмом причины и следствия на уровне общего мира или, скажем, одного человека, у которого раскрылась точка в сердце?
Я не понимаю, что ты говоришь. Я не воспринимаю этого. Я не могу это облачить в какую-то картину.
Ну, у человека, у которого раскрылась точка в сердце, его ведь уровень ответственности больше, чем у всего мира.
Он пока что еще ничего из себя не представляет. Он пока что хочет просто поглотить духовное. Еще хуже, чем другие. Другие могут удовлетвориться всякими маленькими вещами. Он хочет также и духовное захватить, чтобы весь мир сгорел. Что просто раскрывается точка в сердце? Нет, чего вдруг? Ну, раскрывается. Ну, так я сейчас хочу поглотить все духовное. Наоборот, желание, самое огромное желание получать, раскрывается именно к духовному, как он говорит, что есть 13-летний возраст в предисловии книги Зора. И все. А потом уже, когда раскрывается вот такая глубина желания получать, тогда он уже готов начать исправление. Ну, хорошо. Мы ничего еще и не прочитали, да, Даня?
Так мы говорим, что духовно нельзя постичь как бы прямым образом, когда мы говорим о распространении.
Духовное, быть может, да, но не намерение, не то, что относится там к Израилю, к намерению, к Каббале.
Ну хорошо, но не только это, мы также это еще подкрепляем страданиями, даем примеры там по природе и еще какие-то другие страдания. Так это ведет как бы наоборот к отторжению от альтруизма, хотя мы говорим альтруизм физический, это что, первый этап?
Я не знаю. Ты ищешь в каком виде практически подойти к распространению, присоединиться ли к альтруистам? Нет. Потому что они не слышат большего, чем то, что просто исполнять какие-то действия по отдаче, если уже. В основном это просто разговоры. Обычно это просто разговоры, это люди, у которых вообще нет никакого желания действовать ни в чем. Только кричать. И если и действовать, то это только в отдаче, может быть, в разделе чего-то, у кого-то одного забрать, а другому отдать. В этом все заключается. Как бы одно предприятие большое, скажем, раздает там 100 мешков муки, а в другое предприятие там ткани раздает, а третье предприятие обувь или еще что-то. Это все, чем они занимаются. А в этих вещах я, конечно же, не говорю, что это плохо. Это, конечно же, хорошо, если так они делают. Лишь единичные организации этим занимаются, все остальные просто болтают. Понимаешь? И поэтому... Но этим необходимо объяснить, что с помощью этого мы не исправляем мира. Что... Наш эгоизм, который, в общем-то, разрушает мир, он этим самым не исправляется. И тем, что ты даешь эгоистичному человеку наполнение, ты его этим разрушаешь. Тебе необходимо дать ему наполнение при условии, что он научится про какой-то профессии, будет совершать какую-то работу, ему необходимо работать, ему дать тебе что-то взамен того, что ты ему даешь еду. А иначе ты просто плодишь паразитов, и у тебя есть миллиарды людей, которые ничего не хотят делать, не хотят работать и ждут, пока ты их накормишь. А затем они выходят на улицу и кричат, почему ты им ничего не даешь, и почему ты вдруг сокращаешь что-то, почему нам это не поступает и так далее. То есть они уже, и они не виноваты в этом. Ты их так воспитал в таком виде. То, что сейчас есть, скажем, во Франции, и начинается там в Германии, в различных остальных европейских странах, они так это сделали, они воспитали людей таким образом. Сидите, ничего не делайте, будем оплатить страховку, пенсию. Почему? А, вы были фраерами, теперь вот пожинайте это все. Что это такое? Да, почему? Пусть сделает для меня это, и я что, захочу от чего-то отказываться потом? Вот так это все происходит. Человеку запрещено просто так чего-то давать. Ну, хорошо. Это к нам не имеет отношения, но... Может быть, и это необходимо объяснить. Мы не считаемся с природой человека, который является эгоистом. И тем, что ты ему даешь, ты просто его разрушаешь. Так же и в отношении детей. Они должны знать, что ты им даешь за то, что ты что-то от него получаешь постоянно в таком виде. Ты таким образом обучаешь его правильным образом относиться к жизни, работать со собственным эгоизмом. А ничего так просто. Ты маленький ребенок, правильно, мы к тебе так и относимся, как к маленькому ребенку, но согласно тем же самым законам. И не иначе. Создай для него какое-то, проведи для него какое-то упражнение, в конце упражнения дай ему конфетку, лишь в таком виде. Не просто так, бесплатно, иначе ты его испортишь, так он сейчас будет ожидать бесплатно любой вещи в жизни. Что, это является чем-то хорошим? Ты этим его разрушаешь, он просто несчастен, а затем он не будет знать, как ему жить. Маленький-маленький, взрослый-взрослый. Необходим постоянно какой-то массаж, экран, то есть платеж. Он должен знать, кому он платит, за что он платит, что от него хотят, и так далее. И тогда он строит внутри себя эту систему, каким образом правильно относиться к окружению. Ведь он что-то получает снаружи. Что он за это делает с собой в отношении этого наружного? Это могут быть родители или еще более дальние люди, или же природа, неважно кто и что. Этим он начинает входить в правильную коммуникацию с творением. Это совершенно иная философия, которая тогда начинает уже проясняться ему, строиться в нем. Да.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, а исправление в нас и посыл тоже из нас. Сегодня день единства, в конце января есть конгресс в Берлине и Сан-Франциско. Что можно делать вот в часы такого объединения?
Сан-Франциско или Лос-Анджелес? В Сан-Франциско, да? Я видел их постоянно. А теперь Лос-Анджелес. Но они, конечно же, приедут туда. Также и Чикаго. Все вместе там будут. Я надеюсь, что все наши товарищи из Америки туда подъедут. Ну так о чем ты спрашиваешь? Что мы можем в соответствии с этим сделать? Раскрыть то, что мы являемся шестеренками, связанными вместе в едином механизме, который называется единым мировым Небарухом, и что мы входим в такое объединение со всем миром. И все присоединяются к нам. Посмотри, какая мощь, какой двигатель у нас должен быть, для того, чтобы мы себя двигали в едином движении, в едином направлении, с одним намерением и с единой мощью, чтобы таким образом мы смогли бы объединить весь мир и их тоже повернуть в том же объединении и направлении. Чтобы это не остановило бы их, но наоборот, чтобы это бы лишь добавило мощи. Понятно?
Минаша из Нетани спрашивает. Экономисты в Израиле 80% своего времени, в общем-то, вкладывают 80% исследования влияния мира на Израиль. Правильно ли это?
Я не понял.
Но он говорит, что анализ, который делают экономисты в Израиле, это влияние мира на Израиль. То есть так это выглядит.
Так, ну, 70%, мы же зависим от заграницы, или что?
Нет, так они смотрят на влияние мира на нас. Это воздействует на закон? этих шести годов?
Я не могу ничего об этом сказать. Я думаю, что мы на 100% зависим друг от друга. И каким образом это проявляется в различных бизнесах, занятиях, в раскрытии меньше или больше процентов, это все ложь. Потому что та часть, которая раскрывается снаружи, она может быть 1%, но 99% может быть внутри. Но мы на 100% взаимозависимы в любой вещи. В каждой вещи мы зависимы. Ты можешь сказать, да, но что, если ты получаешь, скажем, воду, ты, скажем, получаешь из Кинерета, и здесь ты ни от чего больше не зависишь. Это неправильно. Потому что это лишь мне кажется снаружи, что таким образом вот это раскрывается. Это неправильно. В любой вещи мы на 100% связаны друг с другом. Ну, не знаю, в каком виде. Здесь некуда убежать. Когда это раскроется все больше и больше, человек начнет кричать. Ты просто не представляешь, что это будет. Это будет такой страшный крик. Потому что получается, что ты зависим от своих врагов, от ненавистников и от всех остальных. Ты не знаешь, что с этим делать. И ничего просто. Пока мы не перевернем это, не перейдем отсюда к взаимопониманию, согласию. Это как в семье. Муж и жена раскрывают ненависть между собой. И зависимость друг от друга, когда они не могут разойтись, им некуда идти. Это вот маленькая наша квартира, и мне некуда убежать, потому что никто, скажем, не способен выйти. Это наши дети, это наша еда, и все. Все может быть лишь совместным. И мы находимся в такой ненависти, ну что мы, умрем? Невозможно умереть. Умереть тоже невозможно. Понимаешь, когда это состояние, оно невыносимо, и мы должны пройти через него в какой-то мягкости, каким-то образом смягчить его. А иначе это является рождением нового мира. Это те самые родовые схватки Машиаха. Я надеюсь, что это является огромной проблемой, большой проблемой пройти через все эти вещи. Мы думаем, что это раскроется в мире, и тогда все будет нормально. Они поймут, и Балсулям пишет, что они ничего никогда не поймут. Никогда твой враг или ненавистник не сможет подумать, что ты прав, и никогда с тобой не согласится. Он пишет об этом в статье «Последнее поколение». Что они думают, что эти согласятся, а эти думают, что эти согласятся. И никто никогда не согласится.
Итак, несколько объявлений. Мы соединяемся в долине Арава. Батей Каббала Эйлат и Арава приглашает вас на уикенд объединения в пустыне, лекции Рава Лайтмана, культурные программы, особые мероприятия для детей и родителей. Это будет происходить с 30 декабря до 1 января. Ханьон Яалим. Количество мест ограничено. Запись по телефону 1-700-509-209 или через сайт cap.co.il. То есть уикенд в Араве. Там будет лекция для жителей нашего юга Израиля. Лекция в 21 в Ханьоне Яалим. Вход свободный. Сегодня день мирового единства. Мы обновляем каждую секунду. Передаем силу единства всему миру через единую мировую группу. День единства и радости, который усилит и поднимет все группы в Израиле по всему миру на следующий уровень единства. В 4 часа урок с Равом Лайтмана, в 5 мировой детский урок, в 6:45 мировое собрание товарищей. Это мероприятие будет происходить по центрам в Израиле, по всему миру с 3:30. В Израиле информация по телефону 1-700-509-209 или по сайту. Клип. Когда мир становится одним местом, когда все чувствуют одну душу. Здравствуйте, Семен Винокуров в Москве. Здравствуйте, ребята. У нас карнавал. Мартин, Андрей Мартин в Торонто. Привет, ребята. Есть место, в котором происходит что-то особое. Мы переходим к Сиднею, Австралия. Хотар, наш корреспондент в Австралии. Яков Броннер в Берлине. Было такое, неважно, ощущение, в Германии или мы в Испании. А какой особый народ здесь, в Испании. А, колоссальные, горячие. Итак, День Единства по всему миру, Батэ Кабала Алиам, в Израиле и в центрах наших по всему миру. Итак, трансляция КАБ ТВ.
ואין כאן את מי להאשים אם הוא נסתר עוד מעיניך אז בוא תבחר בחברים כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב אז בוא נבחר ולאהוב הבחירה היא בידיך אפילו אם לא תמיד רואים רק תבחר עכשיו את החבר הטוב הרי בחרת בחיים כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר